В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» в прямом эфире радио «Крым Реалии». В студии работает ведущая Алена Бадюк. Со мной на скайп-связи мой коллега Сергей Громенко. И вот о чем мы сегодня расскажем в нашем эфире.
В Крыму возбудили уголовное дело против Рифата Чубарова.
Более 700 человек находятся на полуострове под наблюдением у медиков из-за коронавируса.
И также вопрос обмена крымчан не поставлен на паузу.
Заявляют об этом в украинском МИДе. Напомню, что на полуострове слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. Также у вас есть шанс попасть в наш эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. И также есть номер телефона для жителей материковой части Украины. 044-490-2905. И мы хотим предупредить наших слушателей о том, что с 30 марта время эфиров в связи с переходом Киева на летнее время меняется. Утренние эфиры вы можете услышать с 8 утра, дневные с 13:00, а вечерний начнется в 18:00 по крымскому времени.
Вечернее шоу.
И начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Свежие новости.
В Крыму возбудили уголовное дело против Рифата Чубарова по событиям 26 февраля 2014 года. Об этом сообщает сайт Российского следственного комитета. В отношении главы Меджлиса крымско-татарского народа открыли дело по статье Уголовного кодекса соседней России «Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием». Так звучит название этой статьи. В сообщении уточняется, что речь идет о событиях 26 февраля 2014 года. В российском следкоме утверждают, что якобы получены доказательства причастности Чубарова к непосредственной организации массовых беспорядков у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым. По версии российских следователей, 25 февраля 2014 года Рифат Чубаров якобы поручил своему заместителю Ахтему Чайгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного Совета Крыма и лично руководить участвующими в них сторонниками Меджлиса. И у нас есть сейчас возможность напрямую пообщаться с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, добрый вечер.
Добрый.
Чем вы можете объяснить появление такого уголовного дела? Как вы его восприняли?
Ну, вы же знаете уже такую очевидность. Как только в Крыму наступают проблемы перед оккупационной властью, как только им необходимо, принять меры дискриминационного характера, чтобы еще больше напугать людей, то они сразу приходят с обысками и арестовывают крымских татар или открывают, как в моем случае, дело по событиям, которых уже прошло много времени, но тем не менее у оккупантов всегда в готовности есть ими же сфальсифицированные документы. Проще говоря, это реакция и Москвы, и оккупационных властей Крыма на наши планы по проведению мирной ненасильственной акции, назначенной на 3 мая. «Мир против насилия и оккупации», «Марш достоинства». Это возбуждение уголовного дела, как бы отвлечение общественного мнения в оккупированном Крыму от тех потрясений, которые Крым ожидает накануне лета, без воды и в условиях, скорее всего, широкого такого расширения заболевания коронавирус. В общем, они в своем амплуа.
Рифат ага, и в связи с тем, что вы лично тоже связываете возникновение данного уголовного дела с тем, что вы анонсировали марш достоинства в мае этого года, собираетесь его провести, по крайней мере, вы уточняли ранее, что датой может быть 3 мая, повлияет ли возбуждение этого уголовного дела на ваше решение?
Нет, это у меня уже этих дел, знаете, я, и если я правильно помню их, по-моему, у меня это уже третье дело. В 2015 году на меня возбуждали уголовное дело за как бы мои действия, направленные на несущую угрозу территориальной целостности Российской Федерации. Потом меня объявляли, выносили в отношении меня решение о заочном аресте. Это было в октябре 2015 года. Пытались объявить международный розыск, но Интерпол отказал в этом Российской Федерации. Нет, именно это возбуждение нового уголовного дела не повлияет. Повлиять может быть только ситуация в связи с расширением заболевания коронавирус. Но мы отслеживаем сейчас ситуацию, и, разумеется, наше окончательное решение, оно будет исходить только в том случае, если, скажем так, мы будем сами ставить под угрозу жизнь как участников марша, так и граждан Украины, которые живут на той территории, где будет проводиться акция.
Спасибо вам большое. С нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. И мы говорили о том, что в Крыму сегодня стало известно, что возбуждено уголовное дело против него по событиям 26 февраля 2014 года. И мы напомним, что это не первое такое своеобразное обращение российских властей Крыма к Рифату Чубарову. К примеру, 5 июля 2014 года, когда Рифат Чубаров возвращался в аннексированный Россией Крым с выездного заседания Меджлиса на Херсонщине, российские силовики запретили ему въезд на 5 лет. На админгранице с полуостровом Чубарова встречала тогдашний российский прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она зачитала ему предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности, после чего российские пограничники вручили главе Меджлиса уведомление о запрете на въезд на территорию России. И 5 июля 2019 года 5-летний срок российского запрета на въезд истек. Но, как ранее утверждал Рифат Чубаров, он до сих пор не может поехать в Крым из-за заочного ареста за якобы совершение им неких преступлений против основ конституционного строя и безопасности российского государства. И к другим новостям.
Новость дня. В Крыму под наблюдением медиков находится уже 754 человека. Об этом сообщил глава Российского министерства здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов. По его словам, в условиях стационара помещены уже 38 крымчан.
На сегодняшний день под наблюдением по динамическим на территории Республики Крым находится 754 человека, 38 стационаров. Мы проработали лиц старше 60 лет, которые находятся под наблюдением, у нас получается 33 человека. Соответственно, естественно, к ним будет более пристальное внимание. Заболевший, которому установлен диагноз, находится в удовлетворительном состоянии, опасений за его, так сказать, здоровье у нас нет.
О том, что в Крыму зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией, стало известно в субботу 21 марта. На сегодняшнем заседании штаба чиновники сообщили, что зараженный крымчанин успел сходить на работу, поэтому всех сотрудников, которые с ним контактировали, отправили в изоляцию. Подробнее об этом рассказала глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
Сотрудники, с которыми он работал по своему основному месту работы, передали информацию о том, что он появлялся 15 числа на работе, хотя он категорически это отрицал. Значит, вчера с МВД и с специалистами нашей службы они отстранены от работы, за ними установлено медицинское наблюдение. Они будут находиться в режиме самоизоляции точно таким же образом. Я еще раз хочу подчеркнуть и обратиться ко всем жителям Крыма. Именно поэтому режим дезинфекции введен на всех объектах. Кратковременное посещение даже больного объекта общественного питания или торговли, если там соблюдаются все режимы дезинфекции и персонал находится и соблюдает масочный режим, минимизирует такие риски. Поэтому очень важно, чтобы все индивидуальные предприниматели об этом помнили и знали.
Ранее Наталья Пеньковская сообщала, что всего на полуострове выявлено 37 человек, которые контактировали с жителем Крыма, у которого подтвердился коронавирус. Из них 5 – это близкие родственники. Все они изолированы в медицинских учреждениях или на дому. Как утверждают в Роспотребнадзоре, зараженный коронавирусом крымчанин скрыл факт посещения Франции, когда пересекал административную границу между Крымом и Херсонской областью на российском пункте пропуска. Также во время заседания оперативного штаба начальник погрон управления ФСБ России
России по Крыму Сергей Станкевич рассказал, что пассажиропоток через административную границу Крыма с Херсонщиной уменьшился почти в 20 раз.
С нулей часов 18 марта пересекло государственную границу и на выезд, и на въезд 2898 человек. Из них граждан Российской Федерации 1781, граждан Украины 1085. 32 человека – это иностранные граждане третьих стран и лица без гражданства. Отмечаем со вчерашних суток, ну я так все-таки понимаю, это результат определенного воздействия и выступлений, и тех решений, которые принимаются на оперативном штабе, отмечаем резкое уменьшение количества лиц, которые проезжают через наши пункты пропуска. Если вчера, ну вот за субботу было около 500 человек, то за воскресенье 265. По сравнению с началом марта, это практически в 20 раз уменьшение пассажиропотока.
Также сегодня стало известно о том, что подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов закрывает на карантин все учебные заведения на аннексированном полуострове. Соответствующий указ уже опубликован на сайте российского правительства Крыма. При этом уточняется, что по заявлению родителей или законных представителей детей будут организованы дежурные группы в общеобразовательных организациях для учеников первых и четвертых классов численностью не более 12 человек. Также в Крыму перенесены сроки сдачи российского единого государственного экзамена с 25 мая на 29 июня. Сообщается, что подконтрольное России Министерство образования, науки и молодежи Крыма организовало работу по перерегистрации участников экзаменов с досрочного периода на основной период его проведения.
Крым в центре внимания.
Украинских пограничников тем временем отправили на карантин после контакта с заболевшим COVID-19 крымчанином. Об этом Крымреалии сообщил начальник пресс-службы Херсонского погранотряда Государственной пограничной службы Украины Иван Шевцов.
14 березня в аэропорт Херсон прилетел рейс с Харкова. Было 140 пассажиров. Серед пассажиров была семья в Крыму. Під час проведения температурного скринінгу у всех пассажиров жодного пассажира с ознаками захворювання тоді не виявлено. Всі вони пройшли паспортний контроль та потрапили на територію України. Далі ця сім'я через КПВ Каланчак перетнула адмінмежу і зараз перебуває в Криму. Є інформація про те, що це подружжя зараз перебуває у Євпаторії з ознаками на захворювання коронавірус. Усі прикордонники, які мали контакт з даними громадянами, пройшли також медичне обстеження. Зараз вони знаходяться вдома на самоізоляції, всі вони почувають себе добре.
В то же время власти Херсонской области заявили, что также определили круг людей, которые контактировали с заболевшим пассажиром рейса Краков-Херсон. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев. Количество контактных лиц глава Херсонской области при этом не уточнил.
З ким контактував чоловік у Херсоні у літаку, у автобусі, до адмінкордону та на КПВ. Перелік контактних осіб людини, яка прилетіла рейсом Краков-Херсон, встановлено, з ними проводиться відповідна робота нашими медиками.
Напомним, что российское ФСБ с 18 марта прекратило пропуск в Крым граждан, которых в России считают иностранными. Речь идет в том числе и о гражданах Украины. Украинское правительство, в свою очередь, внесло изменения в правила пересечения административной границы Крыма с Херсонской областью. Помимо наличия регистрации в Крыму и на территории материковой Украины, которую подтверждает справка переселенца, въезжать и выезжать с полуострова можно по гуманитарным причинам.
Украина в центре внимания.
Россия ответственна за распространение коронавируса в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в заявлении, действующей на материке прокуратуры Автономной Республики Крым. В сообщении сказано, что во время борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя Россия, как государство-оккупант, должна придерживаться своих обязательств по международному праву, в частности, предусмотренных Конвенцией о защите гражданского населения во время войны, а также статьями дополнительного протокола к Женевским конвенциям. Украинская в ведомстве ответили, что Россия в данный момент должна обеспечить население полуострова медицинскими средствами, продовольственными товарами, а также предоставить соответствующее медицинское обслуживание без допущения какой-либо дискриминации по политическим взглядам, вероисповеданию, расовым или этническим признакам. В сообщении, действующей на материке прокуратуры Автономной Республики Крым, также сказано, что в случае несоблюдения указанных норм международного гуманитарного права, ведомство предоставит правовую оценку каждому факту нарушения прав крымчан. Напомним, что ранее постоянный представитель правительство Украины при Организации Объединенных Наций отметило, что ответственность за угрозу за распространение коронавирусной инфекции в Крыму сейчас полностью лежит на России. О реакции представителей российских властей на данное заявление пока не сообщается.
Прямой эфир.
Вопрос освобождения крымчан в рамках обмена не поставлен на паузу из-за коронавируса. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Це питання не поставлено на паузу. Якщо ми з вами говорили вже про Мінськ, то там в протоколі, який був підписаний, там є пункт, присвячений обміну. Ми працюємо над обміном для того, щоб обмін все-таки відбувався. Безумовно, там будуть, мають бути вжиті додаткові карантинні, епідеміологічні заходи для цього. Але доля людей, доля наших в'язнів завжди була пріоритетом номер один для президента і залишається таким самим пріоритетом. Тому жоден коронавірус не здатен згасити чи загальмувати наші зусилля з повернення наших громадян з полону і незаконного утримання.
Напомним, что стороны трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта этого года договорились об освобождении граждан Украины, которые удерживаются на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщал председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак. До этого Ермак в Минске обсудил с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех». В российском заключении, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, находятся до 115 человек. В списке Крымско-Татарского ресурсного центра значатся 86 крымских политузников. Такие же цифры у Крымской правозащитной группы. И это все основные новости к этому часу. Сейчас передаю слово своему коллеге Сергею Громенко. Сергей, о чем дальше пойдет речь в нашем эфире?
Внезапно оказалось, что гречка по своей стоимости, по крайней мере символической, начинает приближаться к золоту, потому что в универмагах, в супермаркетах Крыма и Севастополя ее разметают для того, чтобы крымчане не голодали излишней на гречневой диете. Гречку везут в Крым даже из Алтайского края. О том, почему это происходит, ждать ли дефицита и продуктовых талонов в России, в Крыму, в Украине, мы будем говорить в ближайшие 45 минут.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Возвращаемся в студию, пусть и виртуальную, но все равно самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С вами, несмотря ни на что, ни на коронавирус, ни на борьбу с ним, остается Сергей Громенко. Итак, российские власти Крыма и Севастополя обещают не допустить повышения стоимости продуктов питания и их дефицита. Но в реальности цены растут, гречневая крупа стоит уже 100 рублей, везут ее из Алтая. В достаточной или мере полуостров обеспечивает себя продовольствием. Возможен ли дефицит продуктов питания из-за эпидемии коронавируса? Эффективны ли меры российской властью по сдерживанию роста продовольственных цен? И какова ситуация на материковой части Украины? Все это мы будем обсуждать в ближайшие 45 минут. Если вы хотите присоединиться к нашему эфиру, у вас есть такая возможность по телефону 8 810 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 20 09 05. Если вы на материке, ну а вначале несколько новостей из этой темы. Итак, в Крыму наблюдается повышенный спрос на продукты, сообщает заместитель председателя подконтрольного России Совета министров Крыма Игорь Михайличенко во время ежедневного доклада на заседании так называемого штаба по угрозе распространения коронавируса. По его словам, в таких торговых сетях, как Пуд, Яблоко, магазинчик, Сельпо, вырос спрос на крупы, мясные консервы, макаронные изделия и сахар. Цитирую. Спрос в среднем вырос от 20 до 50%, но на территории полуострова имеются запасы. Консервы мясные на 60 дней, консервы рыбные на 30 дней, сахар на 10 дней, мука от 12 до 19 дней, смесь детская до 12 дней. При этом российский глава Совмина Крыма Юрий Гадзанюк отметил, что особым спросом пользуется гречка. Цитирую. «Почему-то гречка пользуется спросом по какой-то причине. Я вчера был на складских помещениях, в достаточном количестве есть гречка», – сказал Гадзанюк. Тем временем происходит рост цен на продовольствие в Крыму. По данным мониторинга так называемого Минпрома Республики Крым, цены на рынках выросли на масло подсолнечное на 9%, на сахар на 18%, муку пшеничную, гречку 32%, рис 22%, а вермишель на 60%. 56%. Российский вице-премьер Крыма Михайличенко обозначил регионы Крыма с повышенными ценами на продукты. Цитирую. «Выявлено, что увеличились цены на продукты в Бахчисарайском районе, в Ленинском районе, в Первомайском, Раздольнинском районе и в Патории, Джанкойском районе Симферополя. Точно так же увеличились цены в Ленинском, Советском районе. На муку пшеничную увеличились цены в Бахчисарайском районе и в Симферополе». Конец цитаты. Также отчитался Михайличенко и вот о чем. Вчера на рынке в Симферополе был выявлен случай, когда один продавец реализовывал крупу гречневую по 100 рублей. Для кого война, а для кого мать родна? Я бы просил администрацию Симферополя усилить контроль на рынках. Конец цитаты. Какие же меры предпринимают российские власти Крыма и Севастополя в связи с повышением цен и возникновением, ситуативного дефицита? Итак, российский глава Крыма Сергей Аксенов поручил контролировать цены на продовольствие и принимать меры в случае спекуляции. Цитирую. «Если причины повышения цен объективны, связанные с общей ситуацией, и мы видим, что это не спекуляция производителей, то информируем крымчан. Если повышение не объективно, должны быть разработаны регламенты совместно с прокуратурой, и к таким товарищам должны приниматься соответствующие меры», – сказал Аксенов. В свою очередь, глава Минсельхоз Крыма Андрей Юрюшин отметил, что крымские производители увеличили мощность по производству сельскохозяйственных товаров, которые будут представлены на ярмарках в ближайшее время. Что касается неоднократно уже цитированного выше Игоря Михайличенко, то он сегодня обратился к главам муниципальных образований и районов Крыма с требованием усилить контроль над ценами на социально значимые продовольственные товары. Цитирую. «Я настаиваю на усилении контроля со стороны муниципальной власти за ценами на социально значимые продтовары, так как имеют место случаи необоснованного завышения цен на указанные группы товаров на рынках районов и городов Крыма. Здесь хочу также отметить вопиющий факт. На центральном рынке Симферополя максимальная цена на развесную крупу гречневую составила 100 рублей за килограмм, тогда как в торговых сетях ее можно купить от 54 рублей за килограмм». Конец цитаты. И теперь с нами на связи Сергей Сардыко, ялтинский журналист и правозащитник. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Могу ли я просить вас, вот в первую очередь, как крымчанина и человека, который наверняка ест так же, как и все остальные, рассказать в двух словах, в каком режиме вот в конце рабочей недели прошлой, на выходных и в первый день новой недели работают продуктовые магазины? Есть ли карантин? Вводится ли ограничение число людей на отпуск товаров в одни руки? Или все без изменений, как и в начале месяца?
Более-менее все, понимаете, безусловно, есть люди, которые подвержены психозу, да, кто-то возьмет 2 килограмма сахара, а кто-то 10. Понятно, что там торговые сети все-таки, не рассчитывали на такой где-то и искусственный ажиотажный спрос. Но, в общем-то, все, в принципе, из берегов не выходит, иначе бы вы же отслеживаете социальные сети, вы бы видели там что-то такое страшное. Там показывали западный фейк, где там лев ходит по улицам Москвы там, или какого-то города российского. Да? Якобы это карантин, якобы это... Вот, там выпустили львов, чтобы они людей пугали выходить на улицы. Ну, это полный бред. В общем-то, город Ялта живет прежней жизнью. Причем, как говорят ученые, понимаете, сейчас же там через сколько-то там противоядие стадия придумаю, да, против этого коронавируса, да, что то, что у нас фитонциды, то, что у нас, ну, зеленая зона, сосновый воздух, морской воздух, это именно и препятствует распространению коронавируса. Во всяком случае, единственный заболевший к нам приехал с территории Украины. Но я, в отличие от вас, не говорю так называемой Украины, понимаете? Вот, вы любите говорить так называемый штаб, так называемый глава Республики Крым. Я говорю просто Украина, мы любим Украину, да, и мы сочувствуем, что именно с Украины приехал единственный заболевший. Наверное, вы слышали, правда, он приехал именно, как-то так совпало, что Путин побывал, и после Аксенов подсчитался, что никого нет у нас из заболевших, и после отъезда Путина уже нашелся заболевший. Он побывал во Франции, предприниматель из Евпатории, да, пересек границу, а поскольку он пересек границу, в общем-то, не показав загранпаспорт Украины, да, и не сказав, что он был во Франции, в странах Евросоюза, да, то, в общем-то, его спокойно пропустили, ни на какой карантин там не ставили, да, и только когда он почувствовал себя очень плохо и обратился в больницу, уже в больнице ему поставили диагноз коронавирус, да. В этой связи вы влиятельная радиостанция. Обратитесь, пожалуйста, в пограничную службу Украины, чтобы она вывесила список тех граждан Украины, которые одновременно являются гражданами России. Кто вот держит где-то там в штанах, в трусах, не знаю где, паспорт, загранпаспорт биометрический Украины и тайно выезжает с территории Украины в Европу. Чтобы мы знали просто этих людей. Поскольку давно уже пора определиться. Или ты гражданин России, или ты гражданин Украины. Ну, как бы сохранять вот такое, да. Поэтому, если бы этот человек честно сказал, что он был во Франции по украинскому загранпаспорту, то ему бы и помощь оказали бы, и он не заразил, там свыше 40 человек он заразил. Теперь эти люди вынуждены тоже перейти на карантин. Вот. А в остальном все как и в других странах. Да, не хватает масок. Да, дали задание фабрикам швейным в Ялте, там в Судаке начать где там в Керчи эти маски шить. Вот. Ну, со временем, наверное, и масок хватит. Во всяком случае, ну, простая вещь, можно и марлю обмотать, здесь уже просто культура человека, насколько там, да, вот. Во всяком случае, каждый день в прямом телеэфире проходят заседания не так называемого, а настоящего Совета Министров Республики Крым, и люди смотрят, как Аксенов, как его подчиненные, какие меры принимают, все достаточно открыто, вот. Вот, создали ситуационный центр, его телефон, могу его продиктовать, если хотите, мало ли, там, граждане Украины, вот, на этот телефон можно позвонить, и помогут советам, помогут информации, там, туристам, украинским, российским, каким-то другим, вот, чтобы выйти из той ситуации, куда человек попал. Телефон этот 8 800 511 80 18, вы тоже можете там во время передачи позвонить и проверить, как он работает. В целом ситуация достаточно,
пожалуй,
спокойная, более
сделаем.
Того.
Спасибо.
Да. Нет, я просто последнее, спасибо, что я скажу. Я вот обратился к Аксенову, я вам договорю, да, обратился к Аксенову, да, с просьбой организовать соревнования по шахматам в интернете. И поскольку во Львове живет Василий Иванчук, наш знаменитый гроссмейстер, да, мы предлагаем сделать матч по интернету Львов-Ялта. Давайте проведем. Может, ваша радиостанция поможет в этом? То есть давайте как-то займем людей. Вот сейчас в Екатеринбурге у нас проходит турнир претендентов на мировую шахматную корону. В общем-то, все смотрят, все достаточно интересуются. То есть давайте как-то досугово, потому что сплошные новости об этом коронавирусе. А жизнь-то продолжается, понимаете? Кто-то книжки читает, кто-то в карты играет. Давайте сделаем шахматный матч Украина-Россия.
Большое вам, можно даже сказать, огромное
Вам спасибо за ваш эмоциональный, но содержательный рассказ. Это был Сергей Сардыко, ялтинский журналист и правозащитник, по сообщению которого проблем с дефицитом, по крайней мере, в Ялте нет, и крымские власти занимаются решением проблем с коронавирусом. Будем продолжать разговор с нашими гостями чуть позже. Теперь вернемся к тем мерам, которые крымские власти предпринимают для того, чтобы цены не росли. Напомню, что рост цен зафиксирован, собственно, теми же самыми властями. Итак. Совет министров Крыма планирует подписание с торговыми сетями меморандума о неповышении цен на социально значимые продукты, и это вновь я цитирую Игоря Михайличенко. В магазинах торговых сетей, торговых точках, расположенных в жилой доступности, установлено повышение розничных цен на ряд продовольственных товаров. Гречку, рис, сахар приблизительно на 10-15%. Причина повышения, по словам руководителей торговых сетей, рост цен на товары их производителями. Конец цитаты. И также Михайличенко подчеркнул, что вопрос недопущение роста цен для крымчан находится на особом контроле российского правительства Крыма. Кроме того, Михайличенко проинформировал о том, что 50% сотрудников торговых сетей уже обеспечены защитными масками, а в самое ближайшее время остальным работникам также будут выданы средства защиты. Что же касается Севастополя, то магазинные сети Севастополя на фоне распространения коронавируса, падения цен на нефть и обрушения рубля уже пообещали властям города вести себя порядочно. Это я цитирую издание примечания. Не завышая безбожно стоимость продуктов первой необходимости. Сети Сельпо, Новус, Дикий Мед, Фуршет, Лидер и Пут уже подписали с Главным управлением потребительского рынка и лицензирования Севастополя меморандум о стабилизации цен на продукты, сообщает пресс-служба российского правительства города. Торговые сети пообещали устанавливать нулевую или минимальную наценку на яблоки, свеклу, лук, капусту, картошку, макароны, песок, куриные яйца, молоко, сметану, творог, подсолнечное масло, сливочное масло, курятину, вареные колбасы, свинину и говядину. Также сети пообещали количество достаточных товаров в своих магазинах. Правда, напоминает издание примечание, что меморандум ни к чему не обязывает. По сути, это джентльменское соглашение, по которому стороны полагаются на добросовестность друг друга и социальную ответственность.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете программу «Крымский вечер» в прямом эфире радио «Крым Реалии». У нас небольшие технические неполадки, но ведущий Сергей Громенко обязательно к нам еще присоединится. А с нами сейчас на связи есть Александр Басов, экономический обозреватель и бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы вас слышим, будем надеяться, что вы нас тоже прекрасно слышите. И к вам такой вопрос ожидается. И может ли, как по вашему мнению, может ли ожидаться дефицит продуктов в Крыму, судя по тому, как сейчас уже начинают раскупать ту же гречку или же другие продукты? Как по вашему мнению?
Ну, в условиях нашей действительности, когда население абсолютно не доверяет собственному правительству, это возможно. Потому что когда этого устраивает население по любому поводу, то ли по вопросам валютного курса, то ли по вопросам как бы цен, или же, скажем, по товарным запасам, население реагирует, как правило, совершенно обратным образом от ожидаемого. И люди вместо того, чтобы, скажем, там, ну, спокойная ситуация, они бегут в магазин, покупают вот эти вот самые дешевые продукты в виде гречки, там еще какие-то кубки, которые потом у них попадают дома, и они в конечном итоге оказываются в мусорных баках.
Да, мы вас слышим. Александр Басов, экономический обозреватель, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Напомню, с нами на прямой телефонной связи. И мы сегодня говорим о том, что российские власти Крыма и Севастополя обещают не допустить повышения стоимости продуктов питания и их дефицита. Но в реальности цены растут. И немножко подробнее об этом уже рассказали наши гости. И, Александр, к вам такой вопрос. А какие меры, в принципе, могут предпринять российские власти Крыма, чтобы не допустить дефицита?
Ну, у них только административные есть меры воздействия на торговые сети. Вот они с помощью вот этих совещаний и с помощью маркетингов с торговыми сетями каким-то образом отпускные розничные цены. Но здесь нужно понимать следующая картина существует. Пары, которые заводятся в розничные и производят, скажем, в Российской Федерации, а часть вообще там
безопасно. У нас, к сожалению, очень плохая связь сейчас с вами, Александр Басов. Мы к вам обращаемся. Сейчас мы попробуем перезвонить вам по телефону, потому что, к сожалению, не слышим ваших ответов. Вы слушаете программу «Радио Крым Реалии», и мы вернемся в эфир через буквально минутку.
Вечернее шоу.
Итак, студия, есть ли связь теперь уже со мной?
Тебя слышим, но нам нужно сейчас еще немножко времени, чтобы устранить технические неполадки и все-таки дозвониться к нашим гостям.
Прекрасно, пока мы говорим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Что ж, возвращаемся в эфир. Самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Напомню, что мы говорим о том, как в Крыму растут цены на продовольственные товары и что в связи с этим собирается предпринимать российская власть Крыма. Но в сетях супермаркетов Крыма ажиотажа, связанного с Крымом, нет. И в дополнительных поставках товаров магазины якобы не нуждаются. По крайней мере, об этом заявляет глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмша. Минсельхоз регулярно проверяет наличие продуктов в торговых сетях. На сегодня, цитирую, говорить об ажиотажной ситуации не приходится, констатировал Рюмшин. Повысился, конечно, спрос покупателей на товары длительного хранения, на огромные группы и средств гигиены. Примерно такая же ситуация возникает накануне праздников, уточнил он. И еще цитаты из него же. В крымских супермаркетах поставки осуществляются регулярно. Крупнейшая торговая сеть «Ашан», «Яблоко», «Пуд», «Метро», организация дополнительных поставок продуктов. Это был Андрей Рюмшин, глава Минсельхоза Крыма. А вот логистический комплекс Крыма на фоне информации о распространении коронавируса рассказал председатель Ассоциации грузовых перевозчиков СПИ Крыма Анатолий Цуркин на своей странице в Facebook. Цитирую. Поставки основных групп товаров идут без замедлений. Доставки бакалеи в разы. Только наша компания за прошедшую неделю завезла 360 тонн гречневой крупы. Больше крымских поставщиков завозят крупу в мешках по 50 килограмм. Далее их фасуют в удобную, ту, которую мы видим, упаковку. Именно рост спроса на гречневую крупу и низкие параметры упаковочных машин не позволяют покрыть дефицит на полках магазинов.
Итак, спасибо, Сергей, за подводку.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
продолжаем наш эфир. Вечерняя программа «Радио Крым Реалии». В прямом эфире мы работаем, поэтому просим прощения за технические неполадки. Вот. Но, тем не менее, из того, о чем рассказал нам Сергей Громенко, мы поняли то, что российские власти Крыма все-таки убеждают крымчан, что все будет хорошо, что все продукты будут в наличии в магазинах Крыма. И мы продолжим сейчас разговор с Александром Басовым, экономическим обозревателем и бывшим президентом Торгово-промышленной палаты Крыма. Наладили связь, надеюсь, с вами, Александр. Добрый вечер еще раз.
И... Да, я вас слышу хорошо.
Да, отлично. Тогда мы можем продолжить наш разговор. И я у вас спросила ранее о том, что каким реально методом и мерам могут прибегнуть российские власти Крыма для того, чтобы искусственно как-то регулировать поставки? И какой инструментарий у них есть на сегодняшний день для этого?
Прежде всего, они пытаются регулировать доступным способом, это прежде всего административным ресурсом. Ну, то есть это вот как раз те меморандумы, которые подписываются с торговыми сетями. Но есть и более жесткие методы воздействия, это, скажем, привлечение Федеральной антимонопольной службы для проверки ценообразования в торговых сетях, потому что не секрет, что порой торговые сети устанавливают наценку и в 100, и в 200, и в 300% на отдельные виды продовольствия. На мой взгляд, в условиях вот сейчас и вот этой пандемии всемирной, которая распространяется в том числе и в Крыму, к сожалению, и в условиях того, что рубль очень резко обесценился по отношению к ведущим мировым валютам. Наверное, эти меры вполне обоснованы и правильны, наверное.
И как, по вашему мнению, к чему они могут привести, если все-таки российские власти Крыма будут использовать такие меры и искусственное влияние на рынок?
Если они будут очень длительно давить на рынок, то это, конечно, приведет к дефициту товаров, к дефициту продовольствия. А если же это будет какой-то непродолжительный промежуток времени, то они сыграют в определенную положительную роль. Для того, вот как раз в данный период времени, наверное, это обосновано для того, чтобы сбить вот этот вот ажиотаж странный населения, который связан с тем, что люди бегут в магазины и скупают совершенно ненужное им количество там сахара, гречки и прочей ерунды, которая у них потом пропадает и оказывается в дальнейшем где-то в мусорных баках.
А как, по вашему мнению, как долго могут продолжаться такие ограничительные меры, которые уже начинают в Крыму действовать? И мы знаем, что многие страны сейчас прибегают уже, в зависимости от страны, к своим ограничительным действиям и карантинные меры. Как они могут, в принципе, повлиять сейчас на экономику стран? Если мы говорим о Крыме, то, естественно, не можем не спросить о России, ну и, конечно же, об Украине.
Если в краткосрочной перспективе, я еще раз говорю, ограничительные меры, они положительно скажутся. Если в длительной перспективе негативно, потому что возникнет дефицит тех или иных товаров. Если же говорить в целом вот о поставках, то нужно понимать, что цены на продукты питания и, скажем, на другие товары повышаются ведь тоже порой не по желанию тех или иных продавцов или торговых сетей. В условиях, когда рубль уже сейчас стремится к 100 рублям за доллар, ну так условно скажем, там уже 80, то нужно понимать, что приблизительно 20% продовольствия, завозимого в Российскую Федерацию, это импортное продовольствие. То есть, соответственно, посмотрите, оно уже только на входе в страну уже подорожает приблизительно на 30%. То есть этого роста цен избежать уже невозможно. Ну а поскольку есть товары, так называемые товары-заменители, скажем, отечественные, то всегда у производителей этих товаров, отечественных, всегда уже будет возникать соблазн и самим потихонечку подтянуть цены к стоимости импортных товаров. Что, в общем, мы наблюдаем все последние годы, когда так называемое импортное завещание привело к тому, что мы получили и не очень качественные российские продукты, в то же время по стоимости уже превышающие качественные, скажем так, европейские продукты питания.
Спасибо вам большое. С нами на связи был Александр Басов, экономический обозреватель и бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. И вы слушаете программу на радио «Крым Реаль». Мы работаем для вас в прямом эфире. И сейчас я немножечко напомню, о чем сегодня идет речь в нашей программе. Российские власти Крыма и Севастополя обещают не допустить повышения стоимости продуктов питания и их дефицита, но в реальности цены растут. Гречневая крупа, к примеру, стоит уже 100 рублей, а везут ее из Алтая. Известны, по крайней мере, были такие случаи. В достаточной ли мере полуостров обеспечивает себя продовольством? И чего ждать дальше? Этот вопрос мы обсудим сейчас с Анатолием Тихоновым, руководителем Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления. Анатолий, добрый вечер.
Добрый вечер.
А как, по-вашему, возможно ли сейчас, в принципе, делать какие-то прогнозы о том, как продовольственными товарами будут обеспечены, в частности, и жители Крыма? Но мы же понимаем сейчас, что пандемия коронавируса объявлена по всему миру. И можно ли, в принципе, делать сейчас какие-то прогнозы по странам, как это будет далее развиваться?
Ну, что касается продовольственной нехватки продовольствия в отношении Крыма и Российской Федерации, начнем с этого, наверное. Все-таки это ближе к нашему, к нам, чем мы будем сейчас рассуждать о нехватке продовольствия в Африке или в Азии. Что касается Российской Федерации и Крыма, в частности, как ее региона, то здесь вообще я не вижу никаких опасений, потому что продовольственный баланс страны показывает, что у нас избыток продовольствия и по сахару, и по мясу, и по тепличным овощам, и в этом вопросе даже не вызывает каких-то опасений. Ну, например, производство мяса в феврале было превышено на аналогичный период прошлого года около 10%. А тепличные овощи в феврале этого года на 30% производства увеличено по сравнению с прошлым годом. Поэтому основные продукты питания мы полностью закрыты. Другой вопрос, что, может быть, мы должны сейчас думать о том, что у нас будет на будущий год, на будущий сельскохозяйственный сезон, потому что в этом году очень было мало осадков, и поэтому я так предполагаю, что, может быть, в некоторые районы будут достаточно засушливые и не смогут повторить урожаи этого и предыдущего года. Но что касается повышения цен, конечно, они будут, потому что это связано прежде всего и с фактором психологическим ожиданием конца света. У нас народ привык верить во всякое плохое и запасаться продуктами долгосрочного хранения. Но и то же самое это и вызывает как бы рыночные такие механизмы, потому что если в сетях увеличивается повышенный спрос на товары длительного хранения, крупы, консервы и тому подобное, то, соответственно, сети задают больше заказов производителям. А производители видят, что есть спрос, они, соответственно, повышают цены. И мы это видим сейчас, допустим, торговые сети федерального значения, как «Магнит», «Лента», они там дают сигнал о том, что производители поднимают цены на эти вопросы. Это никак не связано с тем, что у нас нехватка этих продуктов питания. Я думаю, что это регуляторные функции, которые будут которые занимаются местные органы власти и на местах, и на федеральном уровне, я думаю, что это, эти качели достаточно быстро успокоят.
Кстати, вы об этом уже сказали, я об этом уже упоминала, что все-таки в отдельных случаях мы видим скачки цен на некоторые товары, и таким образом производители реагируют все-таки на то, что на тот или иной товар существует дефицит. И, по-вашему, не будет это перерастать в тенденцию?
Это, знаете, дефицит, как я называю, такие... краткосрочный дефицит, связанный прежде всего с тем, что испуганное население побежало покупать продукты. Это краткосрочная перспектива. И вторая причина то, что производители повышают цены, а сети не торопятся покупать их или выставлять продукты по более высоким ценам. Вот я думаю, что этот вопрос переговорный и регуляторный займет какое-то время. И я думаю, что в ближайшее время этот вопрос, как бы, точка предложения спроса, она как уравновесится. Поэтому я думаю, что в ближайшее время этот вопрос вообще закроется.
Спасибо вам. С нами на связи был Анатолий Тихонов, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления. И я напомню, что сегодня мы говорим о том, что российские власти Крыма обещают не допустить повышения стоимости продуктов питания и их дефицита. В то же время мы рассказывали в нашей программе сегодня о том, что есть такие случаи, когда завышают производители стоимость товаров, и как раз это связано с тем, что на определенные группы товаров уже существует дефицит. Вот. Ну а далее мы поговорим с Вадимом Васютинским, доктором психологических наук, профессором и заведующим лабораторией психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии. Вадим, добрый вечер.
Доброго здоровья.
И мы уже видим не впервые, помним и ранее во время эпидемии, к примеру, гриппа вот, в 2008 году, да, и ранее, когда тревожные новости поступают со СМИ. И украинцы все-таки бегут в магазины и покупают определенные группы товаров и не жалеют на это денег, запасаются и так далее. Чем можно объяснить такой психологический эффект?
Ну, тут є певний такий раціональний момент. По-перше, всі вже ж кажуть, сидіть удома, нікуди не виходьте. Якщо сидіти вдома, треба щось їсти. Тому це ніби...
Да, Вадим, ми вас слышим. Вернее, уже перестали слышать, но будем надеяться, что сейчас связь восстановим. Попытаемся перезвонить сейчас Вадиму Васютинскому, доктору психологических наук, профессору и заведующему лабораторией психологии массы и сообществ, потому что вопрос у нас очень интересный, и было бы мы были бы рады услышать ответ на него. Вадим, вы нас сейчас слышите уже, да?
И так, а вы меня не чули, так?
Вы пропали просто в определенный момент. Давайте, да, объясним, с чем все-таки связан этот психологический эффект, когда люди бегут в супермаркеты и все-таки скупают гречку и другие товары, пытаются запастись.
Так, ну я не знаю, чи ви почули мою першу частину, що це є виправдано логічно, бо коли, якщо треба сидіти вдома, що нам усім наполегливо, мабуть, правильно рекомендують, то треба забезпечити собі це перебування на якийсь час, це зрозуміло. Але тут набагато більше такого ірраціонального змісту. Тобто людям треба щось робити. Більшість людей в ситуації такої тривоги, невизначеності, загрози намагається щось робити. Тут невелика частина просто опускає руки, але більшість відчуває, треба кудись бігти, треба чимось себе забезпечити, таке інше. І тут найчастіше те, що ми робимо, це те, що роблять люди навколо нас. Але люди навколо нас зовсім не обов'язково поводяться неправильніше. Люди навколо нас, зрештою всі ми, вибираємо найбільш такі явні, прості способи поведінки. Що можна робити? Ну, власне кажучи, можна повибирати в квартирі, можна почитати книжку, але можна, якщо побігти кудись, щось купити, тому що всі біжать і намагаються щось купити. І тут купити собі щось наперед, про запас, має два такі аспекти. По-перше, ми тим самим ніби так трошечки здобуваємо контроль над нашим майбутнім, бо якщо ми себе забезпечимо на цей чорний день, то вже може трохи заспокоїтися, це раз. Ну і друге, це дає нам можливість заповнити ось таку повсякденну ніби порожнечу, коли просто сидіти без діла, безцільно, це дуже важко, і тоді люди самі собі придумують якусь роботу. Ну, зараз в інтернеті дуже багато чим можна зайнятися. От, ну, є дуже багато різних справ, але, зокрема, можна зайнятися тим, щоб побігти по найближчих маркетах і щось там купити корисне, дешеве, а може не дешеве, те, що всі купують. Тобто це ніби заповнює ось цю таку, позбавляє нас певної нудьги, певної бездіяльності, яку більшість людей, як правило, переносить погано.
И, кстати, я помню, что по Украине, к примеру, ограничительные различные меры и карантинные действуют пока что на сегодняшний день до 3 апреля. Возможно, вполне вероятно, что они будут продлены. И как по вашему мнению, если сейчас мы не можем пока прогнозировать, когда пандемия пойдет на спад, если такие ограничительные меры будут действовать еще не одну неделю, это как-то скажется на психологии нашего общества?
Ну, безумовно. Ну, напевно, найімовірніше, що ми поки що тільки так на початку цього розгортання цієї ситуації, це очевидно. І ви правильно кажете, що ми до 3 квітня ми не вкладемося з цим, звісно. І тут буде дуже багато залежати, перше, від об'єктивного стану речей, від того, скільки буде хворих, скільки, на жаль, помре, скільки будуть лікувати, як це воно буде відбуватися, наскільки спрацює медицина і таке інше. І тут, що дуже важливо, в цьому просторі інформаційному набагато більше такої інформації не дуже об'єктивної або й зовсім не об'єктивної. Тому дуже важливо, щоб державні органи, щоб засоби масової інформації, принаймні ті суб'єкти, так буде передавання інформації, яким люди довіряють, щоб вони давали дуже об'єктивно і емоційно виважене повідомлення, без істерик, без крайнощів. Але я великий песиміст у цьому плані, тобто я не думаю, що ми обійдемося без цих істерик, їх буде повно, вони будуть далі продовжуватися, бо це теж, власне, в людській природі. І тут дуже важливо це, якою буде об'єктивна ситуація, співвідношення, і як основна маса людей буде її оцінювати і сприймати. Тобто, якщо вдасться все ж таки утримати в певних межах оці емоції, масові емоції, тоді ми з невеликими втратами, я маю на увазі, психологічними, пройдемо цей період. А якщо не вдасться, якщо будуть розбурхувати ситуацію, то тут масова поведінка досить непередбачувана.
Спасибо вам. З нами на зв'язі був Вадим Васютінський, доктор психологічних наук, професор і заведующий лабораторією психологии масс и сообществ Украинского института социальной и политической психологии. И мы готовы еще одно экспертное мнение сейчас услышать. С нами на связи Евгений Невмержицкий, украинский экономический эксперт. И говорим мы сегодня о том, грозит ли дефицит, в частности, крымчанам. Но, естественно, говорим сегодня не только о Крыме, а и о России и Украине. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Реально ли сейчас прогнозировать, как будет развиваться ситуация далее?
Прогнозировать, безусловно, необходимо, исходя из того, что мы имеем в исходных данных, как в России, так и в Украине, ну и как бы и в окружающем мире. Безусловно, это нужно делать, и в определенной степени можно сделать.
Давайте тогда попробуем. У нас еще 3 минуты остается. Как вы думаете, какие товары могут быть в ближайшем будущем действительно дефицитными? И есть ли такие риски?
Во-первых, если говорить об Украине, то каких-либо продовольственных рисков и проблем можно избежать, их вообще может не быть. Это зависит от слаженности действий власти, безусловно, и очень важным является то, каким образом государство будет помогать тому бизнесу, который оказался в этой ситуации и пострадал больше всех, которому пришлось, например, закрыться. Не только это касается государственных предприятий, но и частного малого бизнеса, самозанятых людей, также пенсионеров, то есть наименее защищенных слоев населения.
А каким образом государство может помочь действительно сейчас представителям малого бизнеса, если мы о них уже говорим?
государство обязано помочь представителям малого бизнеса, потому как многие могут просто физически не выжить, потому как одно дело это коронавирус, да, его опасность совершенно понятна, 3% смертности, причем пожилых людей. Но если людей лишают основного источника дохода, учитывая то, что большое количество людей, к сожалению, находится за чертой бедности, и огромное количество населения Украины, ну и России также, живут от зарплаты до зарплаты, и пенсии и социально незащищенным слоям населения тех доходов, которые они имеют, не хватает на элементарные потребности, то просто когда заработать невозможно, когда малый бизнес теряет работу, теряются источники дохода, то просто...
Минутка
могут
у нас
начаться...
остается. Какие это шаги? Вот буквально по пунктам 1, 2, 3, если можно коротко.
Снижение налогов, уменьшение тарифов на коммунальные услуги, уменьшение никаких служб по взысканию задолженности, уменьшение процентов и прямые дотации тем, кому это необходимо.
Спасибо вам огромное, Евгений Невмержицкий, украинский экономический эксперт, был с нами на связи. Я напомню, что вы слушали программу «Крымский вечер» в прямом эфире радио «Крым Реалии». Мы работаем для вас, слушайте все наши эфиры. Мы каждый день готовим для вас самые свежие новости и самые актуальные темы. В студии была Алена Бадюк. На скайп-связи с нами некоторое время был мой коллега Сергей Громенко. Оставайтесь с нами на волнах радио «Крым Реалии».
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.